Агнец был распят, народом отверженный. В муках на древе Христос умирал. И на Голгофе невиданный жертвенник жертву невиданной болью сжигал. Чашу страданий огромную, полную, Бог до конца добровольно испил. И непосильное бремя греховное в дланях подняв, ко кресту пригвоздил. И совершилось последнее, внятное, он произнес, и гора потряслась. Вторило эхо ему многократное, надвое в храме завеса рвалась, надвое небо разрезала молния, гром прогремев, всем мирам возвестил, что на Голгофе смертельной агонии Сын человеческий дух испустил. Кровью налился на небе диск солнечный, алые струи текли со креста, а у подножья застыли беспомощно руки, простертые к телу креста. Христа. Скорбь опалила лицо материнское горькой слезой, сердце сжалось тоской, плакали тщери иерусалимское. Полдень погас от печали такой, и погасила лучи светлоликое. Умер Мессия, Сын Божий, Христос. Разве оплакать то горе великое? Нет, на земле не хватило бы слез. Так совершил он свое всесожжение, жизни своей ради нас не щадя, заревом ярким его освещение озарена вся земля с того дня. 20 веков – это кровь искупления, освобождает весь мир от грехов. 20 веков получают прощение тот, кто поверил в Христовую любовь. Мы у преддверии Царствия Божьего. Ныне меня и тебя Он зовет. Ныне для нас из далекого прошлого близкое сердцу распятие встает. Аминь.
Слово сказал, солю. братья и сестры, и все пришедшие друзья, Господь сегодня нам милость такую послал, жизнь нашу продлил и дарует возможность слушать Его назидание. Я желаю напомнить Евангелие Матфея, 16 глава, несколько стихов этой главы, с 13 и ниже. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спросил учеников Своих: «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах». Такое, братья и сестры, свидетельство для нас, вот находящихся на этой земле. Христос интересовался этим вопросом, не был безразличен, и Он вот хотел знать реакцию людей. И задал вопрос: за кого почитают Его люди? Но если сегодня бы задать этот вопрос, сегодня так вот часто журналисты различные вопросы задают, да? И если бы задать этот вопрос людям, вот, которые находятся в городе, то совершенно бы были разные ответы, да, за кого почитают люди Иисуса. Ну а вот у церкви, если бы был задан этот вопрос, за кого мы почитаем Иисуса, то какой бы наш был ответ? Петр четко и конкретно ответил: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Ну, Христос, вот дети, помните в переводе, что это обозначает слово? Никто не помнит, да? Помазанник. В переводе с греческого языка это есть помазанник. И вот здесь Петр, отвечая на этот вопрос, говорит: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Такой вот ответ. Сын Бога Живого. То есть Бог вечно живущий, да? От начала и поныне Он живой. И этот Бог, заботясь о тех людях, которых Он сотворил, о нас, живущих людях на этой земле, проявил эту милость и дарует вот нам, людям, ну, поближе познакомиться с Господом Иисусом Христом. Сегодня мы и собрались на это место, чтобы порассуждать о том, что Он соделал, живя в теле на этой земле. Наш Иисус Христос. Но я бы, друзья, хотел обратить внимание вот на те церквя, которые носят имя Христа и называются христианами. Ну вот мы, в частности, называемся евангельские христиане, да? Ну кто такой христианин? Последователь Христа, да? Христианин должен знать жизнь своего учителя, то есть жизнь Иисуса Христа. И если мы идем, ну как идем, по следам Христа, да? То мы должны знать вот действительно жизнь Христа. Я бы вот хотел обратить внимание на те церкви, которые были прежде нас, и как вот они знали жизнь Иисуса Христа. Когда мы читаем Деяния святых апостолов, то в 11 главе там есть такое свидетельство о том, что в Антиохии первый раз церковь, вот люди начали называться христианами. Я бы хотел вот обратить внимание на те церкви, которые жили прежде нас. Мы знаем, вот в Откровении там идет свидетельство о семи церквях. И в этом свидетельстве, ну, можно сказать так вот, две положительные характеристики двух церквей. И там вот впереди каждого свидетельства о церкви есть такие три выражения. «Знаю твои дела». Знаете, вот Господь знает дела и нашей церкви. Господь знает дело каждого лично из нас. «Знаю твое дело». И вот прежде нас были церкви, которые имели, ну, очень положительные характеристики и отрицательные. Я бы хотел обратить внимание на одну церковь, которая имела положительную характеристику. Это Деяния святых апостолов, 2 глава, последние стихи этой главы. Здесь вот такое свидетельство. «Крестилось душ около 3000», и дальше мы читаем такие слова. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе, имели все общее, и продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и преломлении хлеба по домам, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь любви всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Друзья, как вот приятно читать это свидетельство. Такое благословение. Такое единодушие было в церкви. И Господь, вот, смотря на эту единодушие ихнее, страх ихний пред Господом, делает такой результат. Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Друзья, почему было такое благословение? Почему был такой успех церкви? Потому что в их было вот единодушие, и они в страхе Божьем ходили пред Господом. Одно из примеров, вот апостол Павел тоже обращает внимание на одну из церквей, это церковь Коринфа. Когда он посетил их, то эта церковь себя считала на очень, ну, таком вот высоком духовном уровне. Но когда он поближе познакомился с ими, то он, ну, пришел в такое состояние, он говорит, вот когда мы читаем 11 главу, первое послание Коринфянам, здесь идет о заповеди Господней, почти всякий раз зачитывается это место. А перед этим он говорит такие слова. «Что сказать вам? Похвалить вас за это? Не похвалю». Друзья, почему? Да потому, что эта церковь себя считала на очень высоком духовном уровне. Но у них была зависть, у них была ревность, у них были очень тяжкие грехи. У них было идолопоклонство, у них было блудодеяние в церкви. Они считали себя такими вот достойными. И здесь он говорит, даже заповедь Господню вы достойно не можете совершать. Почему? Потому что уже на тот период времени были в церкви богатые и бедные. И вот он обратил внимание, богатые собирались и садились своим кругом, вспоминали это событие, а бедные своим. И вот он говорит, одни уходили упиенные, а другие уходили голодные. Похвалить вас за это не похвалю. Друзья, такая вот характеристика двум церквям. Там такое благословение, а здесь вот совершенно обратное. Знаете, Господь в свое время тоже вот сделает характеристику о каждом из нас лично христианине и о нашей церкви, какова она пред Господом. Поэтому хотелось бы, чтобы сегодняшний день, вспоминая заповедь его, нам каждому вот в отдельности проверить наше хождение пред Господом. Как-то я читал пример, мы уже его знаем, но желаю напомнить, так как он по теме. Буш в своей книге «К молодежи» приводит такой пример за одного генерала, который во время маневров порвал свою шинель. И вот когда он возвращался на свой постоялый двор, он увидел солдат. И когда он вошел в этот двор, то солдаты стали по стойке смирно, ну и желали выслушать, о чем будет говорить генерал. И вот он им задал такой вопрос. Есть среди вас портной? Один солдат встал по стойке смирно и говорит, я портной. Ну тогда он обращается к нему и говорит, ты зайди на мой постоялый двор и почини мою шинель. И вы знаете, он опустил голову и говорит, фамилия моя портной. То есть я сам не портной, но фамилию такую ношу. Так вот, друзья, и в нашей жизни зачастую множество людей называются сегодня христианами, ну а по сути, таковы ли они? Некоторые говорят, я христианин, в детстве я принял крещение. Но жизни Христа они совершенно не знают. Они не вникают в Слово Божие, они этим не интересуются. Другие говорят, я тоже буду с Господом, потому что моя мать всю жизнь ходит в церковь. Ну, она за меня молится. Это тоже кого-то успокаивает, кого-то радует. Друзья, ну христианин это есть тот, который следует по жизни, стараясь исполнять то, что повелел учитель. Поэтому в сегодняшний день хочется, чтобы каждый из нас проанализировал наше хождение пред нашим Господом и внутри себя имел этот четкий и твердый ответ, который некогда ответил Петр. Ты Христос, Сын Бога Живого. Благословит и поможет нам в этом Господе. Ему слава за все. Аминь.
Великий, могучий Спаситель дар любви своей вечно явил, приготовил для нас Он обитель, чтобы каждый из нас вечно жил. Да, мой друг дорогой, не измерить этой чудной любви глубину. Будем, надо только всем сердцем нам верить, будем счастья иметь полноту. Та любовь повела нас страдания Иисуса Христа для того, чтобы исполнились все обещания ради счастья, мой друг, твоего. Как над ним издевались злобою и с насмешкой плевали в лицо, кровь из ран истекала струёю, венок терна ранил чело. Но с какою любовью смотрел он на людей, что терзали его, и святым состраданием полон умолял он отца своего. О, прости им, отец, ведь не знают, что творят они худо теперь. Он хотел всех вести в сени рая через Богом отверстую дверь. Аминь.
Глубоко унижен, высоко возвышен, принят верой в мире, вознесен Отцом. На кресте поруган, ты проклятия слышал, а на небе славу и покой вошел. За меня, я знаю, были эти муки, высота Голгофы, новой жизни дверь. Верю, твои раны. Подхожу к распятию, поднимаю очи, светлый взгляд встречаю, полный доброты. Был обезображен, мучим был ты очень, был отвержен миром мой Спаситель ты. За меня, я знаю, были эти муки, высота Голгофы, новой жизни дверь. Верю, твои раны.
Послание к Коринфянам, 11 глава, с 20 стиха. Далее, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить, или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам, похвалить ли вас за это? Не похвалю, ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил, и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение». Друзья, вот определенную часть этого текста мы читаем обычно перед тем, как совершаем непосредственно хлебопреломление. Ну, что-то положилось мне порассуждать, друзья, немножко раньше. Здесь апостол Павел говорит вот, довольно подробно о заповеди, которую установил Христос. Или, ну, ее еще называют причастие, по-разному. И мы, вот, когда рассуждаем между собой, мы так говорим, что вот заповедь. И никто не возражает, это заповедь. Это заповедал Христос. Но я вот хочу спросить, а одну ли заповедь Христос дал нам, или не только одну? Не только одну. Вот мы читаем, апостол Павел пишет послание к Фессалоникийцам, говорит так: «Вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса». Это 1 Фессалоникийцам, 4 глава. «Вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса». Но мы помним, Христос говорил о любви друг к другу. «Заповедь новую даю вам». Заповедь, чтобы пребывать в смирении, тоже Господь учил учеников своих, что, чтобы они не почитали, ну, не превозносились друг над другом, чтобы сердца их не были смиренными. Он поставил пример детей и говорил, вот, если никто не обратится, не будет как это дитя, не войдет в Царство Небесное. Заповедь о святости. Вот опять же апостол Павел, говоря о заповедях, которые он принял от Господа Иисуса, говорит: «Воля Божия есть освящение ваше». Может быть, не всегда это слово звучит, заповедь, но заповедь и воля Божия, они совпадают. Сказать, что вот воля Божия для меня вот такая, это все равно сказать, что это Божья заповедь для меня. Только что разница между ветхозаветней заповедью и новозаветней в том, что новозаветней заповедь нам Господь Духом Святым дает способность исполнять. Вот здесь апостол Павел пишет ниже так: «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга. Ведь Христос сказал: заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас». А здесь Павел пишет: «Нет нужды писать вам, ибо вы сами научены». То есть Господь дал нам заповедь, и Он же и учит нас, как эту заповедь выполнить. Он силы нам дает, Духа Святого. И так с любой заповедью. Ну и заповедь, которая сегодня мы по Слову Господнему желаем исполнять, вот вечеря Господня, как мы говорим, возвещение о смерти Христа, это тоже заповедь. Друзья, но она, как я уже говорил, не одна. Вот. И она специфическая, потому что исполнение этой заповеди, оно зависит от нашего исполнения других заповедей. Почему апостол Павел говорит: «Да испытывай же себя человек, и таким образом пусть ест, испытав свое сердце, и размышляя о теле Господнем». Вот здесь коринфяне в чем грешили? Они не считались друг с другом. Да, одни, кто-то поспешал есть свою пищу. Ну, так мы понимаем, что первые христиане, они собирались не просто вот на богослужение, пришли, побыли и ушли. У них были совместные трапезы, и они вот так, по-видимому, они перед тем, как принять пищу, они совершали вечерю Господню, они вспоминали кровь Христа, тело Христа, ломимое за нас, этот хлеб живой, шедший с небес. Ну, может быть, мы подробно не можем сейчас, как вот происходило. Но написано вот так, что беда ихня была в том, что они, ну, думали каждый за себя или за свой круг. Вот кто-то присыщался, а кто-то голодный приходил, голодный уходил. То есть не заботились друг о друге, не было мыслей, достаточно вот заботы о других, о церкви Господней, что не только я, вот, а и мой брат, который, может быть, более нуждающийся, и он тоже нуждается, и в пище. И вот эта вот разобщенность церкви, она вызывала беспокойство Павла, и он говорил, что так участвовать в вечере нельзя. Если у вас нет единства, если единство в духе, единство вот в отношениях, то это не значит, что это вкушаете вы вечерю Господню. Да, вы кушаете, но это уже не вечеря Господня. И почему вот так вот дальше Павел приводит слова, что он от самого Господа принял эту заповедь, то есть подчеркивает важность этой заповеди, что это не просто вот ему Петр рассказал или Иоанн об этой заповеди, а он от самого Господа лично, Иисус Христос, посчитал необходимым Павлу открыть эту заповедь, потому что она вобрала в себя все остальное, все остальные заповеди. И он говорит, что вот Христос, когда он эту заповедь устанавливал, как это все происходило, он взял хлеб, разломил и дал ученикам, и сказал такие слова: «Примите, вот ешьте, это тело мое, которая за вас ломима, или в другом месте написано, которая за вас предается». И подал чашу. Здесь обратите нужно внимание, что чаша была одна, не 12, не 11 чаш. Одна чаша, и все ученики пили с одной чаши. Почему, друзья? Это говорит о единстве. Вот как один хлеб, он один просто разломлен на много кусков, так вот и чаша одна, но разделенная между многими, она говорит о единстве. Но что она символизирует? Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете. Христос посчитал необходимым, чтобы через все века эта заповедь, она была, и она возвещала о его смерти. Я как-то, друзья, подумал, если мы возвещаем о чьей-то смерти, или ну, кто-то возвещает, хороший ли это вестник, который возвещает о смерти? Неприятно, правда, говорить о смерти? Что вот кто-то умер, особенно близким. Вот, ну, приходится иногда... Нам выпадает как кому-то как такая миссия, вот кому-то сказать, вот, что твой близкий человек умер. И как неприятно, вот когда-то еще во времена Давида, вот, там был случай, когда было сказано, что не будешь ты, ну, одному человеку не будешь ты добрым вестником. Вот, и когда говорим, друзья, о смерти, мы, эта весть, она не радостная, как правило. И мы даже, бывает, может, не знаем, как сказать. Вот, бывает, что, ну, если особенно близкому человеку, как, чтобы... Понимаем, что сейчас будут слезы, сейчас будет переживание. Как вот о смерти рассказать? Ну и о смерти говорят не с улыбкой, о смерти говорят не полушутя, а о смерти это серьезно. Вот, и вот у нас даже, ну так, в нашей местности заведено, что вот женщины, когда похороны, или даже после, они носят, ну, черные косынки или повязки на голове. Ну так... И видишь, где-то в городе встречаешь, понимаешь, что кто-то у этого человека умер. Ну, тоже возвещается, вот, ну, пусть таким образом, чья-то смерть. Но возвещается, друзья, каким образом? Траурным таким, траурной повязкой этой. Еще вот когда был случай, когда Давид, во времена Давида, когда Иав и брат его Авеса убили Авенира, ну, кто читает Библию, тот знает, это тоже военачальника, написано здесь: «Сказал Давид Иаву и всем людям, бывшим с ним, раздерите одежды ваши и оденьтесь во вретище, и плачьте над Авениром, и царь Давид шел за гробом его». И когда говорит, друзья, о печали, о трауре, вот смерть возвещалась этим тоже, друзья. Я так вот тоже думаю, мы мало, может быть, подробно говорим о том, что означала смерть Христа, вернее, какой была смерть Христа. Вот сегодня сестра подошла ко мне перед собранием, прочитала она подробно о том, как Христа бичевали, как распинали, что это за казнь. Вот просто вникла поглубже и со слезами на глазах говорит: расскажите, брат, как вот это же мы мало знаем это, о том, что это за казнь, что Христу пришлось пережить. И действительно, друзья, мы в общем говорим, а вот детально вникнуть, вот, даже с медицинской точки зрения, с точки зрения, вот, как, что человек испытывает во время казни, не часто мы об этом говорим. А ведь, друзья, что такое смерть Христа? Не просто вот сложил руки и умер. Хотя и эта смерть, она, любая смерть, она неприятная, она болью отзывается в наших сердцах. Вот. А здесь смерть Христа, которая предшествовала истязания, бичом, специальный бич был, как вот я сейчас не буду подробно говорить, потому что это надо вникнуть, может быть, детали не исказить. Но вот бичевали перед казнью Христа, как и многих других преступников. Многих других вот, преступников, Христос не был хотя преступником. Вот. И этот бич, он из многих состоял там 9, по-моему, было плетей таких, и завязывались кости или железо куски, и они при бичевании вырывали кожу, мясо со спины, и фактически после бичевания одно сплошное месиво было на спине, и потом Христа одевали еще в багряницу, потом снимали, оно присохло, это все, кровь, а потом крест возложили на него. И вот, друзья, если вдуматься, что мы возвещаем? Смерть Христа. И как мы возвещаем смерть Христа? А сами страдания на кресте. Сейчас я уже говорил как-то, что есть, по-моему, на Филиппинах такая традиция, там паломники приезжают, некоторые, и их гвоздями, как в какой-то мере это символично, действительно, гвоздями пробивают и многие, прибивают и руки. Но это все делается, друзья, есть такие люди, как-то, может быть, для них есть, как говорят, любители экстрима, такое слово современное. Может быть, что-то вот здесь религиозный какой-то, может быть, экстрим, я не знаю, как это назвать. Но это не нужно, Господь не требует сегодня, чтобы мы так распинались. Есть такое, что, может быть, какой-то хотят испытать, как вот это. Но опять же, друзья, им забили гвозди и потом вынули, обработали эти раны, вылечили, и на этом заканчивается эта вся процедура. Не так было у Христа, друзья. Никто не собирался гвозди вынимать и обрабатывать его раны. Христа не для этого вели на крест, чтобы потом его снять, а его вели туда, чтобы там его оставить, чтобы там прибить его и, рассчитаться с ним, как они считали, убрать его со своей дороги, чтобы не мешал им жить дальше своей лицемерной жизни. Вот эту смерть, друзья, жестокую смерть Иисуса Христа мы сегодня возвещать призваны. И вот заповедь, либо преломление, которое мы сегодня должны совершать, она об этом говорит. О смерти Христа, о страшной смерти, о тяжелой смерти. Очень трудно Христу досталось наше спасение. И как мы должны, друзья, возвещать? Здесь не до улыбок, здесь не до легкости. И даже, я так еще обратил внимание, я не в укор. Мы понимаем, что да, смертью Христа мы спасение получили. Смерть Христа, она послужила для нас в жизнь. И это нас радует. И поэтому это для нас особый день. И здесь есть причина для того, чтобы радоваться и Бога благодарить. Но все-таки, друзья, написано так: помыслите о претерпевшем такое над собой порогание грешников. Нам нужно вникать, нам нужно помыслить, нам нужно войти вот в это состояние, в то, что пережил Христос. Для чего? Чтобы нам не ослабеть и не изнемочь душами нашими. Не просто поверхностно, Христос умер за грехи наши, и скорее и воскрес для оправдания нашего, а вот и прочувствовать и вникнуть в то, что испытал Христос. Это нужно, чтобы и воскресение по достоинству оценить. Тогда мы больше будем ценить то, что дальше произошло. Хотя смерть без воскресения, воскресение без смерти, их нельзя разделить, они одно целое. И смерть Христа и воскресение не для нас, можно сказать, одинаково значимы для нас лично. И хотя мы вот и в собрание приходим обычно, ну как-то и стараемся одеться, может быть, немножко приличнее, чем обычно. Но, друзья, ведь мы понимать должны, что мы возвещаем смерть. Возвещаем смерть Христа. И вот тут можно, да, и нужно и в стихотворениях, и в песнопениях возвещать. И сама эта заповедь она возвещает. Но, друзья, мы вот с каким духом, с каким сердцем мы должны подходить к этому возвещению. Чтобы не получилось, как вот есть в известном рассказе старинном, когда пастух говорил о волках. Вот, раз, и два, и три он обманул. Сказал, что вот волки нападают на овец, на стадо. А когда действительно волки напали, то ему не поверили. Чтобы нам, друзья, поверили. Вот так нужно стараться возвещать о смерти Христа. Что она действительно дорога для нас. Что она действительно имеет большую ценность, большое значение. Вот, что мы дорожим этой смертью, мы сами готовы распяться со Христом. А это, друзья, всей нашей жизнью подтверждается. Как, почему Павел говорил, я каждый день умираю. Он хорошо понял, что такое смерть Христа. Он с ней, как он говорил, мы сделались причастниками Христу. А если сделались причастниками Христу, то обязательно сделались причастниками Его смерти. И пусть сегодня вот это действие смерти Христовой будет в нас, друзья. Чтобы мирское все, плотское все, недуховное, оно умирало. Чтобы нам отказываться его, как отметать его в сторону. Чтобы нам принимать Дух Христов, жизнь Христову принимать. Но сначала нужно, чтобы действие смерти было в нас. А если мы, друзья, в простых вещах не можем умереть, если, может быть, ну, простите, кто-то не может, ну, может быть, даже одежду одеть христианскую, вполне христианскую, или, может быть, от каких-то слов не может отказаться легкомысленных. Друзья, о чем говорить? Какая смерть? Можем ли мы о большей смерти говорить? Ведь это, друзья, серьезный вопрос. И не может христианин, который в простых вещах, он не может пожертвовать вот, чтобы, или отказаться вот, от чего-то мирского, вот, надеяться, что он, да, он сможет даже смертью своей подтвердить верность Христу. Пусть же Господь благословит нас, и мы еще испытаем свои сердца во свете вот этого Слова Божия, которое говорит нам о смерти Христовой. Вот посмотрим на себя через смерть Христа, через Его страдания. Вот, не будет ли, друзья, где-то нам и стыдно? И здесь нужно покаяться пред Господом, милости просить. И пусть мы не одеваем сегодня вретище, не раздираем одежды, но пусть на наших сердцах это вретище будет. Пусть наши сердца сегодня не будут разодраны и раскрыты, чтобы Дух Святой обличил, чтобы свет Господень осиял. Вот, и не будем много думать о себе, будем в прахе перед Господом, потому что, как Христос говорил, сие тело мое, которое за вас предается. И кровь за нас пролита. Друзья, вы можете себе представить, за нас Христос кровь свою пролил. Но вот когда кто-то из людей, мы очень благодарны, мы как-то даже нам, ну вот из-за нас кто-то, пусть не кровь пролил, пусть время потерял даже, пусть где-то пострадал материально, но из-за нас, и нам как-то так и неудобно, как-то неприятно, ну что-то кто-то из-за нас пострадал. И таких случаев много у нас бывает, но мы призваны прощать друг друга. А здесь, друзья, Христос не просто время потерял, не просто еще что-то, Он жизнь, Он кровь свою пролил за нас. Он страдания такие перенес. И вот об этом мы должны сегодня вспоминать. Все творите, когда только будете пить в мое воспоминание. И мы, друзья, помыслим о терпевшем такое над собой поругание от грешников. И в смирении сердец своих преклонимся пред Господом нашим, умершим за наши грехи, добровольно согласившимся на крест, на то, чтобы исполнить волю Божию. Аминь. Помолимся еще.